«Да чего же красивые снопы огня!» — воскликнул Герберт. В ту минуту из кратера брызнул фейерверк искр, ослепительный блеск которых не могли скрыть густые клубы пара. Тысячи светящихся осколков и огненных точек разлетелись вокруг вулкана. Некоторые из них поднялись даже выше шапки дыма и рассыпались раскаленной пылью. Эта вспышка сопровождалась рядом подземных взрывов, словно где-то поблизости била картечью батарея. Сайрес Смит, журналист и Герберт целый час провели на плато кругозора и затем спустились вниз и вернулись в гранитный дворец. У инженера был такой задумчивый, вернее, такой озабоченный вид, что Гедеон Спилет не удержался и спросил, не предвидит ли он в ближайшем будущем какой-нибудь опасности, прямо или косвенно связанной с извержением. «И да, и нет», — ответил Сайрес Смит. «Но разве самое большое несчастье, которое может с нами случиться, не землетрясение, грозящее гибелью нашему острову? Откровенно говоря, я этого не опасаюсь, поскольку пары и лава нашли себе свободный выход. И я тоже боюсь не землетрясения, вернее, не того, что обычно называют этим словом. Смещение земной коры, вызываемое расширением подземных газов», — отозвался Сайрес Смит. «Но существуют и другие причины, которые могут повлечь за собой катастрофу. Какие же, дорогой Сайрес? Пока я еще и сам хорошенько не знаю. Я должен поглядеть, подняться на гору. Через несколько дней я надеюсь, что все выяснится». Гедеон Спилет не стал настаивать, и в скором времени, несмотря на подземный грохот, который с каждым часом становился все громче и отдавался эхом по острову, обитатели гранитного дворца заснули безмятежным сном. Прошло три дня — 4, 5 и 6 января. По-прежнему на верфи шла постройка корабля, и инженер старался по мере возможности ускорить работы, хотя прямо об этом ничего не говорил. Вершина горы Франклина была словно капюшоном, прикрыта темной тучей самого зловещего вида. Из кратера вместе с пламенем вырывались теперь раскаленные камни, некоторые из них падали обратно в жерло вулкана. Пенкроф, который даже в извержении видел забавные стороны, время от времени восклицал: «Смотрите-ка, наш великан играет в бильбоке! Глядите-ка, наш великан жонглирует!» И действительно, выброшенные вулканом камни снова исчезали в бездне, а это позволяло надеяться, что лава, вздувшаяся под воздействием внутреннего давления, еще не дошла до отверстия кратера. Во всяком случае, наблюдая за северо-восточным скатом, который был отчетливо виден с плато кругозора, колонисты не обнаружили на склоне горы никаких следов страшного огненного потока. Однако, как не торопились колонисты завершить постройку нового корабля, их нередко отвлекали другие столь же важные дела. Первым долгом надо было посетить кораль, где стояло стадо муфлонов и коз, и пополнить запас кормов для скота. Было решено, что на следующий день, 7 января, Айртон отправится в кораль, и так как со всеми этими привычными работами он вполне мог управиться без посторонней помощи, Пенкроф и его товарищи немало удивились, услышав следующие слова инженера: «Раз вы завтра едете в кораль, Айртон, я поеду вместе с вами». «Э, нет, мистер Сайрес», — воскликнул моряк, «у нас ведь каждый день на счету, и если вы оба уйдете, нам, шутка ли, не хватит двух пар рук». «Мы вернемся послезавтра», — ответил Сайрес Смит. «Мне необходимо побывать в корале. Я хочу знать, скоро ли произойдет извержение». «Извержение, извержение», — недовольно проворчал Пенкроф. «Будто нет на свете вещей поважнее извержения. Меня, как видите, оно ни капли не беспокоит». Несмотря на все доводы моряка, поездка, задуманная инженером, была назначена на следующее утро. Герберту очень хотелось отправиться вместе с Сайресом Смитом, но он побоялся, что это окончательно испортит настроение Пенкрофу.